Дома управ.
Актуально, объективно, профессионально и, насколько это возможно, сдержанно обо всех проблемах в сфере ЖКХ.
Часов 5 минут в Перми. Вы слушаете программу «Домоуправ». У микрофона Юлия Хлобыст. И сегодня у нас в гостях директор Центра комплексного обслуживания ТСЖ Ольга Индеева. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Прежде чем посыплются конкретные совершенно вопросы от меня и от наших слушателей, я напоминаю, кстати, что у нас работает мобильный эфирный телефон. Это для СМС, Вайбера, Ватсапа, Телеграма 8-963-870-1000. Вы можете отправлять на все эти мессенджеры нам сообщение. Я бы хотела поговорить о трендах, которые сегодня, ну, не трендах, а направлениях, что ли, в сфере ЖКХ, которые вообще вот происходят в последнее время. Вот буквально только что в новостях читала информацию о том, что, во-первых, жители Прикамья задолжали за капремонт более 21 миллиона рублей, ну, и, соответственно, фонд капремонта направляет уведомления, их уже более 7 тысяч, о наличии задолженности на общую сумму более 21 миллиона рублей. Фонд предупреждает о негативных последствиях в случае неуплаты и, естественно, грозит судебными разбирательствами собственникам. Это с одной стороны. С другой стороны, достаточно свежая информация о том появилась, что Минстрой Российской Федерации предложил внести в жилищный кодекс положение об обязанности бывшего наймодателя провести капитальный ремонт многоквартирных домов, нуждавшихся в нем на момент приватизации. Но для меня вот это, во-первых, не укладывается как-то в голове, потому что статью 16 Конституции...
Закон о приватизации.
Закон о приватизации, да. Ее же никто не отменял.
И вот как раз-таки ее отменили. И отменили-то как раз перед тем, как приняли закон о фонде капитального ремонта. Ну, вот это вот изменение в жилищный кодекс.
Но, тем не менее, последние вот эти вот судебные разбирательства, куда обращались вот наши общественники,
да,
ассоциации...
Да, так скажем, она отменена в законе, но она применяется, поскольку действовала в ранее возникших отношениях, вот к этим вот ранее возникшим отношениям она применяется. То есть, если вы обращаетесь в суд с требованием отремонтировать ваш дом за счет муниципалитета, и на момент первой приватизации ваш дом нуждался в этом ремонте, в капитальном ремонте,
и
да,
вы это доказываете.
И вы это доказываете, и в тот период существовала эта статья 16, вот в этой ситуации в судебной практике она применяется.
Хорошо, а вот нынешнее положение, то, что Минстрой предлагает ввести в ЖК?
Пожалуй, получается так, что Минстрой хочет вернуть все в то предыдущее русло, да, и действительно восстановить эту статью 16, так скажем, только через жилищный кодекс. Ну, по мне, это очень хорошо, потому что сейчас суды по этой статье 16 проходят не очень легко, да, то есть каждая победа, она там с кровью и потом, и все больше домов хотят эти суды, так скажем, начинать и подавать иски, и они такие переживают, как бы эту судебную практику у нас не прекратили, да, там Верховный суд и там вышестоящие инстанции. И, конечно, если бы такая статья появилась в жилищном кодексе, это была бы гарантия тем домам, которые на дату первой приватизации действительно нуждались в проведении капремонта, и тогда получается, что... А таких домов большинство, я так понимаю, и тогда получается, что фонд капитального ремонта, рекоператор, да, вот и все вот это, что существует, оно бы существовало для тех домов, которые не нуждались на дату первой приватизации в ремонте, так скажем, для домов более новых и новостроек, и далее эта программа бы существовала бы на будущее.
Ну, послушайте, смотрите, вот...
Ну, это так предположение.
Судебные всяческие разбирательства, это одно, да,
да.
Мы знаем, что даже сейчас есть, но не сейчас, у нас уже в течение, наверное, какого-то...
Ну, двух лет,
да,
где-то.
В течение двух лет в Перми такие судебные разбирательства проходят.
Да.
Значит, суды встают на сторону собственников там, где доказывают собственники, что нуждался
дом, да,
в капремонте.
Угу.
Но ведь часть вторая этого марлезонского балета – это получить деньги из бюджета. И вот это, мне кажется, достаточно сложный процесс.
Да, через судебных приставов, через вот те возбужденные уголовные грязные дела, о которых все наслышаны. Конечно, они с трудом добивались этих денег и этих работ. Но, тем не менее, они добивались. Но, опять же, да, вернемся, они добивались через суд. А суд – это долгоиграющая пластинка, это затратно, это юристы, экспертизы, нервы, время. А если бы появилась такая статья, то это происходило бы, я так понимаю, уже без всяких судов на уровне бюджетного финансирования. Только мне непонятно, что будет при этом с фондом. Я предполагаю, что он тогда будет существовать для небольшого количества домов. И непонятно, да, с теми платежами, которые люди уже осуществили в тех домах, где на первую приватизацию требовался капремонт. Они платежи-то осуществили, эти деньги-то куда пойдут? Обратно им будут возвращены или просто там за спасибо будут использоваться на нужды фонда. Вот это мне не очень понятно.
А мне вот еще непонятно, что будет с бюджетами муниципалитетов, которые должны будут обеспечивать, по сути дела, судебные решения финансово.
Конечно, и потому дело в том, что сейчас бюджеты ведь все эти сокращают, все свои расходы, а в данной ситуации на них дополнительный источник расходования, да, который довольно-таки существенный. Даже вспомним вот те муниципальные адресные программы поддержки капитального ремонта, да, существовавшие до фонда. И до этого федерального законодательства, ведь они выполнялись тоже с большим трудом, и очень большой был конкурс среди домов, подавалось там до 1000 заявок, да, на эту муниципальную поддержку, а получали эту поддержку там пару десятков домов, и люди расстраивались, и я сама лично во многих многоквартирных домах подавала эти заявки в течение 5 лет, и, наверное, в пару только домов мы эти поддержку получили. То есть у бюджета не было денег тогда. Я не думаю, что они появились у них сейчас.
Но, тем не менее, сама тенденция, вот то, что существуют региональные фонды капремонта, mm-hmm. да, региональные операторы, которые по разным причинам не справляются с задачей перед ними поставленными, и, с другой стороны, появляются вот такие параллельные действия. То есть, с одной стороны, статья у нас есть в законе о приватизации, да, ее mm-hmm. никто не отменял. С другой стороны, вроде как должна появиться еще и соответствующая статья в жилищном кодексе.
В жилищном кодексе статья была бы гарантией и исключила бы судебные процессы. Только непонятный механизм ее реализации, этой статьи. Возможно, под эту статью будут указаны какие-то нормы о том, в каком порядке производится ремонт вот этих вот домов. То есть, опять же, наверное, через какие-то краткосрочные планы и программы муниципальных образований. Вопрос только в бюджетном финансировании, откуда они будут брать эти деньги. Ну и такая новость в том числе навевает на мысль о том, предположение, да, мое личное, что, возможно, таким образом они хотят постепенно уйти от фонда капитального ремонта. Может быть, они расписываются в том, что эта идея не...
В своем собственном бессилии?
Да, возможно, эта идея просто не реализована в том ключе, которым они планировали, и таким образом там система провалилась. Но, то есть я этого не исключаю. Я думаю, что эта система мало жизнеспособна, так как это было сказано и 2 года назад многими специалистами, да, в этой сфере, и это видно сейчас. Вот 21 миллион – это не копейка, да, которую где-то потеряли.
Конечно.
Это огромные средства, и это непроведенные работы. Я знаю сама примеры многих многоквартирных домов, взять даже историческую застройку, это Компрос, Тихий, например, Компрос, да, там ведь дома, особенно ближе к Чкалово, вот эти вот шлакоблочные, ведь они все нуждаются в капремонте в первую очередь, потому что они 28-32 года постройки, и они их даже нет в адресной программе муниципалитета, то есть это программа, за счет которой в первую очередь выделяются средства из фонда вместе с софинансированием. И когда мы ходим и говорим, почему у нас нет в программе, почему вы нас не включаете, они разводят руками и говорят, у нас и других домов полно, типа не до вас. И получается, что они за счет фонда не могут отремонтировать. Значит, он не жизнеспособный, этот фонд и эта система. Возможно, она будет закрыта. Я это только предполагаю, это не убеждение, да, это просто предположение. Вот мне вот как-то становится, после этой новости Минстроя, становится как-то странным вот существование этого фонда.
А, хорошо, но вот пока никто фонд не убирает,
Более того, скажем нашим слушателям, что все 7 тысяч претензий, они обязательно закончатся судебным взысканием, не нужно даже надеяться на то, что вы выиграете этот судебный процесс и не будете платить за капремонт, все равно все за капремонт в результате действий фонда, конечно же, заплатят. Я при этом призываю тогда жителей, если они не хотят платить фонду, призываю открывать спецсчета. и платить тогда на свой собственный спецсчет своего конкретного многоквартирного дома и потихоньку с этого спецсчета тратить денежные средства. Это механизм реализовывается в тех домах, где мы работаем, где ТСЖ обслуживают дома, и у них спецсчета. Они уже тратят эти средства, потихоньку проводя капремонт, и хотя бы свои деньги вкладывают в свой дом.
Призыв, конечно, хороший, но там, где, скажем, нет ядра такого активного, да,
ну, да,
или нет товарищества собственников жилья, например, либо более-менее приличной управляющей организации, то этот призыв, он просто уходит в воздух, потому что люди не могут сами соорганизоваться, ну, к сожалению.
К сожалению, да, проблема в наших людях, потому что они не понимают, что они есть те самые собственники, которым это больше всего надо.
Ну вот слушайте, вы сказали все-таки, что если вдруг там, я не знаю, власти поймут, что такая система, имеется в виду фонды капремонт, региональные операторы, она не жизнеспособна, то, возможно, откажутся от этой идеи, ну, каким-то образом напишут кучу всяких подзаконных актов, там, я не знаю, нормативных документов, как эти деньги обратно вернуть собственникам.
Ну, это будет примерно так же, как с пенсионной реформой. С накопительной частью пенсии, это будет примерно то же самое.
Да, но вот вопрос-то ведь он все равно остается. Дома-то все равно нуждаются в капитальном ремонте, проблема-то не снимается. И тогда вот следующий вопрос. А все-таки, а какова должна быть идеальная система, вот по которой, или схема, я не знаю, по которой, в принципе, ну, дома должны ремонтироваться?
Идеальная система – это наполненные бюджеты и отсутствие коррупции.
То есть бюджеты... Это уж совсем идеально, это уж выхватили.
Бюджеты доходят до реальности. Исполнения. Вот это, наверное, идеальная система. Я думаю, что вот софинансирование собственниками – это тоже неплохая идея. Но просто процент софинансирования, он должен быть там подъемным для собственников. Ну и, конечно же, участие бюджета стопроцентное, да, то есть, ну, в том плане, что бюджет должен расходоваться на эти цели, а не уходить куда-то там непонятно куда. Вот вы знаете, вот примеров очень много всяких разных. Вот у меня есть пример одного большого дома на 14 подъездов. Когда у нас не было фонда капитального ремонта, у нас не было этой системы, и у нас была обычная, ну, вот та прошлая жизнь, так скажем, и были вот эти вот муниципально-адресные программы. И у этого дома был большой шанс поучаствовать в этой адресной программе, им давали 22 миллиона на ремонт лифтов. 14 подъездов, 14 лифтов, представьте себе, да, какой-то объем. А представляете, собственники на собрании проголосовали против.
Почему?
А потому что они не захотели платить 5% от 22 миллионов софинансирования. На тот момент это было 5%. То есть 5% они отказались платить. Ну, это примерно где-то по несколько тысяч рублей с каждого собственника. Они отказались, они проголосовали против. Представляете? То есть это был реальный протокол, реальное собрание там с заочным голосованием и все такое. То есть проблема-то у нас не всегда в муниципалитете или во властях. Проблема еще в самих собственниках тоже. То есть они даже не понимают, что это им нужно. Да? И 5%, наверное, это все-таки какие-то, ну, адекватные деньги, которые стоит, наверное, выложить. По крайней мере, они бы сейчас ездили на 14 новых лифтах. А сейчас они вот ходят...
А сейчас, да, ездят на старых, а когда те ломаются, да?
Ездят на старых, пешком. Ходят пешком и не платят фонд регионального оператора, считая, что это неправильно. А с них все равно это все взыщут, ну и далее там по тексту.
То есть, вот если, опять же, вернуться к этой новости, когда фонд, региональный фонд капремонта взыскивает, в общем-то, все равно взыскивает, то если говорить о своем собственном кошельке, а многие же слушатели, там, я не знаю, знакомые спрашивают, нет, ну платить или не платить, до сих пор, кстати, спрашивают, то исходя из этого, то есть вот исходя из такой как бы тотальности, что ли, вот этого решения этого вопроса, то, в принципе, проще заплатить.
Это дешевле.
Это дешевле.
Ну,
будет.
Дешевле, если сравнивать.
Для себя, для своего собственного бюджета.
Ну, если, смотря с какой стороны, да, сравнивать. Если сравнивать заплатить и не заплатить, но потом по судебному решению заплатить, то, конечно же, заплатить без суда дешевле, чем заплатить по суду, потому что в суде с вас взыщут и пени, и все возможные расходы на представительство, в том, например, госпошлину, да, тоже немаленькая сумма. Тогда, если вот эти два момента сравнивать, то, конечно, без суда заплатить дешевле. Но если мы начинаем рассуждать там подробно о том, платить вообще в целом, да, без разницы, судебным решением или без судебного решения, или не платить в целом за капремонт, то, на мой взгляд, с точки зрения закона, шансов не платить нету. На сегодняшний день закон таков, что мы обязаны его исполнять в том виде, как он есть, то есть платить за капитальный ремонт. Дальше, если рассуждать, то все-таки раз закон нас обязывает платить, тогда давайте выберем схему платежа. Вот схема все-таки через спецсчет, она куда более реалистичная и ближе к нашему телу, кошельку и дому. То есть наш спецсчет – это наши же деньги, тратятся на наш же с вами дом.
Мы сейчас прервемся на рекламную паузу. Напомню только нашим слушателям, что, во-первых, в гостях у нас сегодня директор Центра комплексного обслуживания ТСЖ Ольга Индыева. И у нас работает мобильный эфирный телефон для нескольких мессенджеров, для СМС, Вайбера, Ватсапа, Телеграма 8 963 870 тысяч. Вы можете отправлять свои вопросы Ольге. Ну и будет работать телефон прямого эфира после рекламы 2066 066. Часов 21 минута в Перми. Вы слушаете программу «Домоуправ». У микрофона Юлия Хлобыста. А в гостях у нас директор Центра комплексного обслуживания ТСЖ Ольга Индыева. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, мы обещали рассказать слушателям «Эхо» о новеллах юридических. То есть не только вот то, что вот от новости мы отталкивались, и что там происходит с фондом капремонта, но и на самом деле в юридических новеллах, например, появились какие-то новые правила ОДН, например, по воде, по электричеству. Что это за правила? И самое главное, чем они нам, для нас, как для собственников, чем они вообще нам грозят? Потому что, знаешь, всегда, когда говорят новые правила, всегда сразу же на себя переживаешь. Думаешь, господи, сейчас опять какую-то копеечку из твоего кошелечка заберут.
Заберут из вашего кошелечка, действительно, но не прямо, а косвенно. То есть потребитель этого не заметит, а управляющие компании, которые этот кошелек формируют, да, они это, конечно, заметят. Дело все в том, что, например, начнем с водоотведения. Мы все знаем, что с сентября 2013 года у нас нет такой строчки, как водоотведение на ОДН. Вот, но в реальности ресурсоснабжающие организации его управляющим компаниям и ТСЖ выставляли. Ну, то есть у нас вот вошло в дом 100 кубов холодной воды. Ну, просто представим себе, что у нас только холодная вода. 100 кубов холодной воды вошло в дом. Из них индивидуальными приборами учета зафиксировано 80. Вот 20 кубов холодной воды – это ОДН на холодную воду. Ну, нам его выставляют, да?
Угу.
И вот эти 20 кубов холодной воды, они как бы являются ОДНом на водоотведение, потому что они же в канализацию ушли. Но нам их не выставляли. А вот в адрес управляющей компании эти суммы выставлялись. И получается, что они находились всегда в убытке на размер вот этого ОДН по водоотведению.
А управляющие организации, соответственно, деньги на оплату вот этих 20 кубов, которые им поступали,
брали
к счету...
брали с текущего ремонта,
да.
Потому что и неоткуда им больше взять-то этих денег. Ну и, соответственно, была у нас такая ситуация где-то до 2014 года. В дальнейшем, в 2014 году началась судебная практика, которая... даже, наверное, не в 14-м, ближе, наверное, все-таки к 15-му, начало 15-го, началась судебная практика, которая подтвердила, причем Верховный суд, он подтвердил, что да, вот эту ОДН на водоотведение нельзя выставлять ни жителям, ни управляющей компании. И вот все было хорошо, и мы так немножко вздохнули, хотя бы один из убытков убрали от себя, да. И самое, что интересно, с 1 июля...
Но тут начали переживать ресурсоснабжающие организации.
Видимо, да.
Кому же выставлять эти вот
убытки? Пролоббировав, видимо, это так предполагаемый, да, законопроект. Значит, у нас 1 июля 2016 года внесены изменения в 354 и 122 постановление. И там сказано, что вот это вот водоотведение выставляется также управляющей компанией в полном объеме. То есть сколько холодной воды зашло, столько же считается и вышло. Значит, зашло и ОДН на холодную воду, и ОДН на водоотведение, считается, что он и вышел. При этом, получается, жителям мы ОДН на водоотведение не начисляем, а в ресурсоснабжающую организацию оплачиваем.
То есть мы вернулись к ситуации, которая,
да,
до там, начала 2015 года.
Которая была, да, до 2015 года. Несмотря на то, что Верховный суд многократно подтверждал, что действительно управляющая компания не может оплатить ОДН на водоотведение, потому что у нее нет этих денег. Она их не начислила жителям, она их с них не собрала их. Откуда она будет их платить? А у нас теперь норма. Мои коллеги из Питера в Минстрой отправили письмо, долго ждали ответа, разъяснения, дождались наконец-таки. В разъяснении написано, да, должны платить. Почему, от чего, как, откуда брать деньги, как нам теперь в убытке жить. Ну, это, конечно, они оставили без ответа, ну, видимо, сделав вид, что они не увидели этих вопросов. Вот все как бы подтвердили, да. И самое интересное, мои там клиенты, они начинают звонить и говорить, ой, нам опять счета-то прислали, вон какие. Я говорю, да, вынуждены платить. И люди в шоке от того, где им брать эти деньги.
Подождите, но а вообще вот у нас же все вот эти приборы учета индивидуальные, вообще домовые, они... никак не могут повлиять на эту ситуацию.
Нет.
Если у каждого стоит в квартире, скажем, там индивидуальный прибор учета, а на доме стоит общедомовой прибор учета.
Ресурсоснабжающая организация выставляет ТСЖ и управляющим компаниям по общедомовому. А в этом общедомовом сидит ОДН на холодную воду и ОДН на водоотведение. ОДН на водоотведение жителям не начисляется, хотя на общедомовом приборе он зафиксирован. а ресурс, снабжающий его, организация выставляет в платежах в управляющую компанию или ТСЖ. Вот в чем проблема. Ну, вот это вот последнее изменение. Что касается ОДН на электричество. Вы знаете, да, что у нас Краевой суд отменил в очередной раз постановление о нормативах по электроснабжению на ОДН. И все меня теперь спрашивают, а как же нам начислять? Ну, этот норматив относится к домам, где нет общедомовых приборов учета на электроэнергию, да, и вот выставляется ОДН по нормативу. Вот ОДН по нормативу отменен. Причем он отменен с первого, не с сегодняшнего дня, да, как суд решил, а с того числа, когда они введены, с 1 декабря 2015 года. Открываем нормативы на 1 декабря 2015, те предыдущие, они тоже отменены. Начинаем докапываться до первоначальных нормативов, они все отменены, и все судами. И у нас на сегодняшний день нет нормативов на ОДН по электроснабжению.
Ну, так это же хорошо.
Это вроде как бы хорошо. Вопрос только, как теперь жителям предъявлять. Ну, то есть жителям ничего не предъявляется. Но я полагаю, что ресурс снабжающий...
То есть, подождите, то есть ресурсы, то есть вот энергосбытовые компании, в отличие от ресурсоснабжающих организаций по теплу, да,
так.
То есть они тут оказались более проигрышными.
Они
варианте.
Проигрыши, но я полагаю, что сейчас они... Вот мы как бы не можем выставлять ОДН по электроэнергии, хотя реально выставляется он. Потому что я управляющей компанией понимаю, потому что с них этот ОДН по электроэнергии все равно будет взыскан. Не по нормативу, так по какому-то фактическому расчетному показателю. А вот какой это будет показатель, это надо ждать опять-таки судебной практики. И вот у нас вот эти вот наши управляющие компании ТСЖ, они опять в очередном там шоке, как им начислять в учете, ну, в ситуации, когда эти нормативы отменены. Ну, еще интересное новшество у нас...
Я просто хотела вот все-таки вот по этим ОДНам еще проговорить. Mm-hmm. Слушайте, ну, мне кажется, вот мы что-то тут вот, я имею в виду наши законодатели, те, кто пишут законы, да, да там, ну, особенно в сфере ЖКХ. Мне кажется, тут, я не знаю, ну, либо там действительно мощное лоббирование со стороны, например, вот как, скажем,
с водоотведением.
Да, с водоотведением. Либо, я не знаю, что там у электроэнергетиков происходит, то есть раз они не пролоббировали. Но, с другой стороны, мы что-то какие-то всегда велосипеды придумываем, ведь мне кажется, вот эти ситуации, они же все вот, не знаю, там, в других странах, наверное, они все проработаны. То есть уже все механизмы, как четко взимать там, чтобы это было
Вы
честно
знаете,
и справедливо, и по закону.
Что касается европейских стран, у них вообще нет таких проблем, потому что у них отсутствие на доме общедомового прибора учета по любому ресурсу, включая электроэнергию, это нонсенс. У них нет такого, что нет приборов учета на многоквартирных домах. У
так
них
вот
все...
самый главный закон-то да. надо принять, вот этот. Да,
а он есть. Он есть. И штрафные, и штрафные санкции существуют. Довольно-таки немаленькие, 30 тысяч за неустановку общедомового прибора учета на управляющую компанию накладывается.
Один раз?
Да хоть 20 раз наложите. То есть при каждой проверке каждый раз можно накладывать штраф. И я к тому, что он все равно не исполняется. Общедомовые приборы учета должны быть установлены по электроэнергии, но их нет. Далеко...
Мы сейчас прервемся на федеральные новости, после чего вернемся в эту студию и продолжим беседу. Часов 33 минуты. Вы слушаете программу «Домоуправ». У микрофона Юлия Хлобыс. В гостях у нас директор Центра комплексного обслуживания ТСЖ Ольга Индеева. Ольга, еще раз добрый день.
Добрый день.
Остановились мы на...
ОДНах.
Да, на ОДНах. И почему вообще так происходит? Хотя вы сказали, что, например, в Европе нет...
Нет такой проблемы, да. Потому что у них у всех есть общедомовый прибор учета. И все понимают, что они нужны, и даже не представляют себе ситуации, когда их нет. Ну, то есть взять и не поставить – это просто дико. А у нас нет, у нас это в порядке вещей. Нет общедомового прибора учета, и даже хорошо. Почему хорошо? И даже нормальные, адекватные управленцы стремятся даже к отсутствию прибора учета, потому что наличие общедомового прибора учета – это убыток на сегодняшний день, нежели, ну, не во всех домах, конечно, но тем не менее в ряде...
Слушайте, ну это же
ряде...
вот все с ног на голову.
Все с ног
вот...
на голову. То есть у нас наличие общедомового прибора учета влечет к тому, что... Сумма индивидуальных приборов учета вычитается некорректно, потому что не все подают не вовремя, искаженно. Ну, проблем много, да?
Uh-huh.
И разница, которая происходит между общим и суммой индивидуальных, она большая. И она выставляется жителям, как ОДН. И получается, жители в двойном размере платят. Они по индивидуальному заплатили и за соседа, который не подал прибор учета. Поэтому у нас это считается невыгодным. И люди стремятся к тому, чтобы платить по нормативу, потому что норматив, он занижен.
Ну, то есть проблема, как всегда, восходит, в общем-то, к тому, что участники рынка, да, управляющие организации, да, и те, кто за ними стоит, они, в общем-то, не заинтересованы в прозрачности и честности, и, соответственно...
В первую очередь, собственники не заинтересованы в прозрачности.
А собственника надо воспитывать.
А вот, а как его воспитывать, это уже вопрос отдельной передачи, наверное.
Ну, нет, ну тут понятно, что мне кажется, что все-таки в первую очередь не заинтересованы как ресурсоснабжающие организации, так
и собственники.
Управляющие организации, управляющие жилфондом организации. Потому что пока у нас собственник, на мой взгляд, это такая дойная корова, которая очень хорошо доится. За исключением тех редких случаев, где, например, созданы нормальные совершенно товарищества, или, что тоже не исключаю, есть нормальные управляющие компании, которые, ну, в общем-то, стоят как-то на страже жильцов, да, и пытаются, в общем-то, вести свою работу достаточно, так скажем, прозрачно, эффективно, честно. А во всех остальных случаях, в общем-то, мы представляем, я имею в виду собственники, мы представляем из себя такое стадо, которое, в общем-то, вот пока нас доят, мы, я имею в виду, деньги с нас собирают, то есть мы так и будем, в общем-то, их платить.
Получается, что мы сами виноваты, что даем себя доить.
Ну, да, с другой стороны, ну а что, вот толку опять же, да, вот сейчас в этой ситуации, если мы с обратной стороны пойдем собственнику идти, например, в управляющую компанию, в управляющую компанию скажут, ребят, так вот, ну а куда мы этот УДН-то денем, мы все равно должны его выставлять, да, там, ну или мы его должны уплачивать из тех средств.
А управляющая компания ОДН, у них тоже проблема, как его выставлять. То есть если ОДН превышает нормативный ОДН, то они не могут выставлять реальный ОДН, они выставляют нормативный. А реальный ОДН, он больше нормативного. Вот эта разница между реальным и нормативом, они в свой убыток включают управляющие компании, и они его, этот убыток погашают за счет нашего же текущего ремонта непроизведенного. И мы, получается, все равно мы остаемся в минусе, а не управляющая компания.
Вот я про
наши дома. А мне кажется, проблема глубже. То есть, смотрите, для того, чтобы ОДН был реалистичным, каждый собственник своевременно и в полном объеме должен предоставить показания прибора учета. То есть вот быть настолько натренированным и честным, чтобы все предоставлять вовремя и правильно. Да? Если мы все как один в один день предоставим прибор учета, не исказив ничего, и, конечно же, уберем все свои левые подключения, а что часто встречается в домах, в квартирах, да, люди пытаются за прибором подключиться, чтобы экономить. Вот если мы все будем делать правильно, мы собственники, наш ОДН будет небольшой. Реальный ОДН будет небольшой. Но мы-то ведь не хотим приборы учета подавать вовремя и не искажая, и не подключаясь за пределами. Почему? Потому что мы видим, что наше реальное потребление по прибору учета, например, там воду 10 кубов, ну вот семья много использует воды, это тоже нормально, да, дети маленькие стирают и так далее. Они эти 10 кубов-то умножают на что? На стоимость ресурса, единицы ресурса. А стоимость единицы ресурса большая. Поэтому они стремятся свое индивидуальное потребление занизить. Проблема-то получается в том, что у нас высокие тарифы на коммунальные ресурсы. И вот корень зла. Если бы высокие тарифы не были бы высокими, то и мне было бы нерезонно показывать 2 куба, если 10 кубов стоило бы вот недорого. Я бы показывала 10 кубов.
Стоимость тарифа – это еще одна тема.
А для отдельной передачи?
Да, для отдельной программы. Я просто хотела вернуться еще к новеллам, о которых вы говорили. Ну, например, сейчас собрания собственников могут проходить по какой-то там доверенности, что там можно с доверенностью
у нас,
делать.
Да, была проблема с этими доверенностями. То есть была неопределенность в жилищном кодексе, и никто не знал, можно ли по доверенности на собрании проголосовать или нельзя. Ну, ответ был до недавних пор четкий. Можно проголосовать по доверенности, но только нотариальный. То есть, и вот это была, конечно же, ну, очень плохая новость для многих управляющих компаний или ТСЖ. То есть я, как собственник, хочу поучаствовать в собрании, но я уезжаю, там объективно не могу, я должна оставлять нотариальную доверенность. Иду к нотариусу, стоимость доверенности там варьируется от 800 рублей до 1000, до 1500 рублей.
Не каждый себе это может позволить.
Конечно, и... Когда это сталкивается с финансовыми затратами, мне проще в собрании не участвовать, да, нежели тратить деньги на доверенность. Ну и, соответственно, люди очень вяло участвовали в собраниях, если они не могли лично это сделать. Ну вот сейчас у нас все-таки наконец-таки определенность возникла, внесли изменения в жилищный кодекс. Теперь, получается, доверенность для собраний, на участие в собрании может быть заверена либо нотариально, либо по месту излечения в стационаре, если человек лежит в больнице, либо по месту работы. Вот раньше мы могли заверить по месту жительства, прийти в управляющую компанию и заверить доверенность. Сейчас это невозможно. Либо по месту работы, либо по месту излечения в стационаре.
То есть, а если я уезжаю в отпуск, например?
Только по месту работы. То есть либо место работы, либо нотариус. Понятное дело, дешевле по месту работы. Вы идете к своему работодателю и просите его на вашей доверенности поставить визу. Ну, то есть в подписи печать, что он действительно удостоверяет вам эту доверенность.
Угу. Такое вот множество. Ну, в принципе, это достаточно удобно.
Это теперь удобно будет, да. То есть работающих людей большинство. Ну, и понятное дело, что они работающие, как правило, и не могут участвовать в собраниях, поэтому им вот такое послабление. Еще есть интересный момент про УДН по электричеству.
Угу.
Вот это сейчас касается только, я буду рассказывать только тех домов, у которых есть общедомовой прибор учета. Вот у нас проблема существовала, когда общедомовой прибор учета современный, он, например, двух, так скажем, двухтарифный, да, день-ночь. А у нас в индивидуальный прибор учета не у всех двухтарифный, у многих там только день, у кого-то день-ночь, у кого-то вообще нет прибора учета. Вот, и получается, что расчет ОДН отдельно по дню, отдельно по ночи был затруднителен. И вообще никто не знал, как его рассчитывать. Ну и Пермэнерго рассчитывала самостоятельно, там, по своим каким-то самостоятельно придуманным методикам. Ну, теперь у нас в 354-м сказано, что если все приборы в квартирах, всех квартир, имеют день-ночь и общедомовой день-ночь, то, понятно, можно рассчитать отдельно день ОДН, отдельно ночь ОДН. А вот если у нас не все квартиры имеют день-ночь, тогда, опять-таки, расчет день-ночь из ОДН будет тоже невозможен. Это отсюда вывод, что если вы хотите реально экономить в своем доме, поставили вот эти вот все выключатели на движение и так далее, то вы все в квартирах должны поставить прибор учета на фазу, ну, на день и на ночь.
Двухтарифный.
Тогда, да, тогда при наличии всех квартир с двухтарифными счетчиками и наличии общедомового с двухтарифного создает для вас ситуацию, когда вы реально экономите на всем многоквартирном доме.
Ольга, у нас звонок, надевайте наушники. Борис, добрый день. Мы вас слушаем.
Вот вы сказали, что сейчас можно доверенности на участие в собрании или на работе, или у нотариуса. А куда обращаться пенсионеру?
Я вот тоже хотела об этом сказать. И
спасибо, Борис, за
как-то
вопрос.
Упустила. В общем, пенсионерам, к сожалению, никуда не обращаться. Для пенсионеров только остается нотариус. Но это, понятно, дорого, поэтому либо пенсионер сам будет участвовать в собрании, либо он лишен такой возможности на период, когда собрание проходит, а он там уезжает.
Слушайте, вот, а почему убрали эту норму, когда можно было оформлять доверенность прямо в управляющей компании? Ведь это же очень
удобно. Это было очень удобно, да, и это делали большинство, вот это было очень распространено. Я думаю, что это убрали, потому что стали злоупотребления. То есть управляющие компании начали заверять доверенности поддельные, так скажем. И поэтому оспаривание собраний было затруднено в суде.
У нас еще один звоночек. Николай, добрый день. Ваш вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Вы говорите, что очень выгодно приборы учета. А мне кажется, наоборот, все стараются, чтобы взять... был прибор. У меня сейчас по электроэнергии, я трачу электроэнергии на 150 рублей, на 180. А от меня еще 110 рублей. Откуда? Вот мне этот вопрос очень интересный.
Спасибо. Просто плохо слышно было, но я так понимаю, что Николай спрашивает о том, что, вернее, говорит о том, что приборы учета это невыгодно, потому что сейчас он по тарифам.
Я сказала, что общедомовые приборы учета получаются иногда для некоторых домов невыгодны, потому что собственники неправильно и несвоевременно сдают индивидуальные показания, чтобы рассчитать реальный ОДН. Вот вопрос Николая, мне кажется, о другом. Он говорит о том, что я плачу по индивидуальному прибору учета 150 рублей, и мне еще предъявляют ОДН 110 рублей.
Угу.
То есть, по сути, мое индивидуальное потребление равняется общедомовому потреблению. То как бы это неправильно или как в этом разобраться, да, его вопрос. Ну, смотрите, еще раз, да, индивидуальный прибор учета это, наверное, выгодно, да, потому что, ну, ты реально потребляешь и показываешь, что ты потребляешь. Но это выгодно не для всех людей, да. Есть люди, которые потребляют очень много, а хотят платить очень мало. И у нас законодатель говорит, что мы должны установить прибор учета не из позиции выгодно-невыгодно, а просто мы должны его установить, потому что мы должны платить реальное потребление наших реальных ресурсов. А что касается ОДН, который большой, да, причина большого ОДН как раз-таки в том, что все остальные собственники сдают показания индивидуальных приборов учета не вовремя, искажая или подключая за пределами прибора учета. Поэтому ОДН, он большой получается, да, он неадекватно рассчитан. Ну и в этой связи, когда вот такие вот неэффективные, неправильные, так скажем, собственники, незаконно поступающие, они и создают в большой ОДН, и получается, что общедомовой прибор учета, который этот ОДН фиксирует, он для таких домов, вот с такими собственниками, невыгоден.
У нас еще звонок, давайте последний звонок примем. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Сергей меня зовут.
Сергей, ваш вопрос, пожалуйста.
А у меня вот он похож на предыдущий вопрос. У меня просто бабушка с дедушкой 5 месяцев жили на даче, вот, им пришел счет за электроэнергию 3 киловатта, у них холодильник только один работал в месяц, 3 киловатта у них нагорало, а по ОДН 20 километров в месяц. Вот они тоже у меня были сильно возмущены. Говорят, не жили, лето жарко. Какие там фонари, что там могло по 20 киловатт.
Спасибо, Сергей, ваш вопрос понятен. Сейчас Ольга ответит.
Ну, пожалуй, я, наверное, на него уже ответила по предыдущему вопросу. То есть большой ОДН – это, так скажем, незаконное поведение других собственников, которые не подают показания или подают их искаженно.
И тут мы приходим снова к теме воспитания
эффективного собственника.
Эффективного и добросовестного собственника.
Да, а этот добросовестный собственник, когда он воспитается и будет реально подавать свои показания, он будет от другого страдать, что он эти реальные показания умножает на большущий тариф ресурса. И вот отсюда он страдает. Поэтому мы приходим к еще одной теме.
Мы приходим большие к теме, что тарифы. Собственник вообще всегда будет страдать.
С учетом...
В многоквартирном доме. Если вы не... Вот у меня уже складывается такое впечатление. Если вы не хотите страдать, то продавайте квартиру в городе, в многоквартирном доме, переезжайте куда-нибудь в свой собственный дом и прекращайте страдания.
Ну, наверное, тоже это выход. Хотя мы с вами все многократно слышали, да, новости об аресте руководителей Т+,
да,
за взятки, которые они давали для утверждения тарифов. Ну, отсюда вот подумайте, почему у нас такие большие тарифы.
Спасибо. Ольга Индыева, директор Центра комплексного обслуживания ТЭЖ, была сегодня в программе «Домоуправ». У микрофона работала Юлия Хлобыст. На этом мы с вами прощаемся. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.